Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования УРГПУ, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы продолжаем передачи цикла «Как россиянам обрести высочество». Я знаю, Наталья Федоровна, что вы вернулись из короткой, но насыщенной и интереснейшей поездки. И, наверное, в копилку ваших наблюдений добавилось много чего, что вы могли бы нам рассказать в свете вот той темы, которую мы обсуждаем.
Вы знаете, в жизни бывают события очень значимые для нас. Каким-то неожиданным образом они вот выходят и заявляют о себе на сцене наших жизненных событий. Да? Очень быстро собралась я ехать в паломническую поездку, позвонила знакомая, она тут же согласилась. И вот за 10 дней нам удалось с Божьей помощью. Мы побыли в Дивеево, обратно заехали в Муром. Мы были в Москве, у Матронушки Московской, в Оптиной пустыне мы были, да еще и в селе Клыково, которая там жила дивная старица, матушка Сепфора. Но я думаю, что слушатели, которые были в этих дивных местах, скажут, ну и что особенно нам скажет? Мы там тоже были, мы тоже молились. А вот если в ракурсе нашей большой темы, длительной, как россиянам обрести высочество? Если мы читаем исторический роман или просто документальное какое-то произведение, и герой говорит, да у меня мой прадед, знаешь, какой был. И даже слышал вот сейчас мой знакомый, да мой дед дожил до 100 лет, и я тоже буду жить долго. Да мой... То есть нам есть возможность похвалиться, погордиться своими предками. И когда я проехала по этим святым местам, я сказала, у нас какая роскошная возможность гордиться нашей землей. Намоленной, Центральная Россия, Москва, кругом очень много храмов, монастырей. Я остановилась у своих крестников, буквально в небольшом радиусе, в 10 минут ходьбы, Матронушка Московская. Рядышком мы ходили пешком, монастырь, Новоспасский монастырь 16 века, 40 севастийских мучеников. Да куда ни глянь, кругом храмы. Когда пришли в Кремль, я думаю, как хорошо, что я немножко я еще не знаю, я знаю Священное Писание. И в Успенский собор, когда зашли и сели на скамеечки, там, где сидели иностранцы с Востока, японцы, они на своем языке что-то говорили, а я подумала, как хорошо, что я знаю Священное Писание, ну, повторяю, в общих чертах еще, не глубоко, конечно, но я знаю, о чем говорит вот эта икона XVI века. Что здесь запечатлено? Это уже не просто картины. Они, на них печать времени, они уже темненькие стали, да? Это ценность. Вот как-то морщины у человека, у женщины, морщины на лице. Это же ценность. Не прячьте вы эти морщины. Не делайте вы этих косметических операций дорогостоящих. Морщинка – это же каждая слезинка, которая прибегала. Если сейчас посмотрим мы на иконы, где Николай Чудотворец и другие святые, у них же от слез бороздки остались глубокие морщины. Неужели бы они сейчас побежали на Московскую на сделать себе косметическую операцию? Пусть эти морщинки, бороздки, от слез останутся. И умный человек, когда рассмотрит вот это вот, на это лицо своего собеседника, и на лики святых, и на морщинки, которые отражены, и он говорит, большое спасибо, я благодарю вам за эти морщинки, за эту скорбь, за эту боль, которую вы претерпели за нас. Так вот, находясь в храме, думаешь, по этим идешь по брусчатке, думаешь, какая мощь, какая сила. А когда мы поехали в Сергиев Посад, вечерняя была служба, и зазвучал колокол мощный, и земля загудела, и завибрировала. Вы знаете, сказано, всякое слово ложь. Вот трудно найти адекватные слова, которые отражают наши чувства. Я думаю, святая земля, мощная, богатырская. Только мы вот как-то своим поведением, извините меня слово, поганим это. Сергиев Посад, древнейшая, это сердцевина России нашей. Это молитвенное сердце там бьется в течение многих веков, не переставая. Рака, где находится Сергий Радонежский, наш игумен. Молимся ему, чтобы он нам ум вразумил нам. О молитве о наших близких, особенно просвещение ума, чтобы через Божью помощь, через его молитву ум у нас просветил. Самоотделили зерна от плевел, главное от второстепенного. Женские голоса. Троезвучие. Поют акафист. Зашли мы в небольшой храм. Старинный, красивый. На солье стоит рака, где Сергий Радонежский покоится. И так не хочется ухать, так бы стоял и слушал. Заходит мужчина в бриджах, то ли семейные трусы, то ли из бани пришел, то ли откуда забежал. Женщины заходят, и наши, и иностранки. в неглиже почти. И как стыдно становится, как неловко, когда седовласый монах, родом с Красноуфимского района, который, говорит, 38 лет уже служит в храме, подходит и вразумляет нас, женщин, как одеться. Мы к святыне идем за помощью, с просьбой, но мы не уважаем святого, который там покоится. И как неловко, когда мужчина, не просто монах, но прежде всего еще и мужчина, вразумляет, как нужно одеться. Так вот, становится немножко, а серьезно печально. И колокол набатом звучит: «Придите, покайтесь, вечерняя служба». Началась вечерняя служба накануне Петрова дня, большого праздника, завершения Петровского поста. Вечер, много исповедников, исповедуют долго. Когда служба звучит, два клироса, мужские голоса. Я скажу свое впечатление, женское именно. Дорогие мужчины, мы так соскучились по мужским голосам, по мощной энергетике, по этой силе. Нам так хочется услышать эти низкие ваши голоса. И вот чтобы как сердце размягченное, душа, и в этих звуках вашего пения почувствовать себя защищенными. И так, повторяя, на клиросах, на одном и на другом звучат мужские голоса. Вечерняя служба. Как это здорово. Хочется раствориться. И вот как приезжаешь когда к папе или к дедушке, который сильный, мощный заступник, ты маленькая, бестолковая, сопливенькая, и знаешь, что тебя не предадут. Так вот и здесь стоишь в храме, звучат наши дивные молитвы, дивные голоса монахов, и забываешь обо всем. Ну вот повернулась, смотрю, голенькое плечико женщины. У нее бретелечки, как будто неглиже. Она шарфиком накинула на голову. Но шарфик шифоновый все время сползает с оголенных плеч. И я, попросив разрешения, поправляю. Я за эти бретельки заправляю шарфик, но он шифоновый, газовый. И все плечики видны, она меня благодарит. А смотрю, по возрасту совсем не юная, к 50. И мне опять печально. Почему вы себя оголяете? Мы сейчас немножко будем про это говорить, про одежду нашу. Она не отражает наше достоинство. Вот на фоне мощного набата, на фоне седовласых монахов, старцев, которые нас исповедовали по 40-50 минут, эти голые плечики, и эти джинсы или эти бриджи, голые коленки у мужчин, почти в майках, было жарко. Вот какой-то такой диссонанс, так как-то нехорошо, так как-то царапает. А случайно потом вышла, посидела на скамеечке, вижу в аллее, там аллея, женская изящная фигурка. Стройная, красивая женщина. Она издалека не видна. Ну, может быть, 100 метров. Я не вижу ее лица. Но мне кажется, вот она как с полотна сошла. Мусатова Борисова. С других полотен наших художников 19 века. У нее серое платье, длинное. Перехвачено от Натальи, шляпка. Повторяю, я не вижу ее лица. Но она красиво, с прямой спинкой идет по этой аллее. И я так, вот хотя у меня женский глаз, я так соскучилась по такой красивой одежде. Я не говорю про мужчин, наверное, они тоже соскучились. Это просто идет воплощение женственности и христианского смирения. Итак, мы, значит, находимся в гостях у Сергия Радонежского. Вечерняя служба, молитва. Уже поздно. Возвращаться в Москву моя спутница не пожелала, опасаясь каких-то эксцессов в электричке. А вы знаете, как лукавый нас поддергивает часто, подхватывает. И нам постоянно надо, чтобы у нас был, вот знаете, как часовой на посту или на вышке, когда охраняется серьезный объект, постоянно, да, там пусть заряжен у него автомат и так далее, патроны, и у нас должно быть постоянно на этой вышке находиться постовой. Это наше сознание, наш контроль духовный через Евангелие. И вот вечерняя молитва. А моя спутница говорит: Наталья Федоровна, сказали, ехать нельзя. Якобы там преступление, высокая преступность. Я говорю: ой, я говорю, ластонька моя, так мы же утром накануне, вот утром, когда утреннее правило, помолились и говорим: Господи, благослови на путь дорогу, на все дела, которые ждут в течение сегодняшнего дня и вечера. Нам же сейчас надо исповедовать грех маловерия. Если мы Бога попросили утром, то все будет у нас как по маслу, значит, мы не верим Ему. А это уже грех, надо идти исповедоваться. В общем, мы стоим с ней, припираемся. И вдруг молодая, красивая девушка, которая стоит рядом, она мне делает замечание. Она правильно его делает. Что же вы разговариваете, когда звучит Богоматери молитва? честнейшую Херувима славнейшую. Когда Богоматерь имеет этой молитвы, когда заканчивается вечерняя служба, Богоматерь входит в этот храм и каждому в сердце заглядывает. Эта девочка мне сделала замечание, говорю: «Ой, миленькая моя, прости меня». И прошу прощения у Богоматери, как лукавый подцепил нас здесь. На одном из самых сильнейших, самых сердечнейших моментов вечерней молитвы. Но так оказалось, что вот Господь как говорил: «Вы не волнуйтесь, я всех своих соберу вот под одно крылышко, под одну свою ладошечку, не бойтесь вы. Ни апокалипсиса, ни другой заразы какой-то, простите меня, я вас всех соберу». И вдруг я вижу знакомое лицо, Игорь. Иконописец московский, он к нам приезжал в гости, мы как-то с ним беседуем. Ну, у каждого же свои проблемы бывают, а психология, характер ваш до 10 утра. Тут я вижу его, подхожу, здороваюсь, он здоровается со мной, вспоминает, где мы встречались, что лиц много перед ним проходит, и я тоже заново знакомимся, называем имена. Говорю: «А помнишь, ты у нас с тобой?» Он говорит: «Конечно, помню. Где вы будете ночевать?» Я говорю: «Да вот в храме будем на коверочках». Он говорит: «Поехали ко мне домой, я рядом живу». Привез нас домой, встречает прекрасно, чудесный коттедж. Будем так, не выпендрежный, как сейчас. Вот проезжал, он видел богатые дома, богатых людей, депутатов наших, прости Господи, меня и их. Все добротно, хорошо, двухэтажный коттедж, трое детей, иконы большие, они нам пишут, для очередного храма в Северо-Тюменской области будут это возить. Жена тоже вместе с ним выполняет эти функции. Но был уже вечер, у жены очень болела голова. Маленькая девочка, у них, значит, 22 года старшему сыну, но сынок уже отделился, сам себе зарабатывает на хлеб. Следующей девочке 12 лет или 13, подросток. И вот маленькая девчушечка родилась, Ульяночка, которой 2 годика. И вот супруга его, нашего Игоря, сославшись на болезнь, у нее очень болит голова, у нее разыгрался приступ мигрени. Поэтому она ушла ночевать уже к себе домой с доченькой маленькой, к себе в комнату. А Игорь нам накрывает, значит, мне в одной комнате гостевой, вот, постель, и моей спутнице в зале. То есть он услужливый хозяин, он нам служит. Добрый, отзывчивый, хороший человек. Когда мы утром просыпаемся, мы идем в храм в Ходьково, где покоятся святые мощи родителей Сергия Радонежского, а он говорил: «Обязательно вначале к моим родным подойдите, поклонитесь, потом уже ко мне приезжайте». Но так как я человек не очень грамотный в некоторых вещах, то вот Господь так сделал, что петлей мы завернулись вначале к Сергию Радонежскому, потом мы приехали, поклонились родителям Сергия Радонежского. Но что меня очень приятно порадовало и поразило. Какие красивые девушки там были, женщины молодые. Это жара была, жарко, 30 градусов. Какие прекрасные одеяния. Юбочки краше другой, беленькие они все. Вы знаете, как ангелочки выглядели. Деточек держали на руках с мужьями. А это был вторник. По-моему, вторник – это будничный день. Храм переполнен. И мы сидели, любовались. Но вы знаете, хочу сказать, дорогие екатеринбурженки, мы произвели фюрор со моей знакомой своими беретиками, которые у нас на каждом углу можно приобрести. Я-то поехала в Москву и думаю, что я своим знакомым москвичкам подарю. Думаю, ну, куплю беретики, они всегда удобны, дома можно ходить и в храм. Ну, думаю, ну, наверное, там к тем двум-трем, которые у них есть, я, ну, придется подарить четвертый. Оказалось, у них этого нет. И когда мы шли по улице, нам женщины спрашивали, говорит: «Где вы такие беретики приобрели?» Я говорю: «Приезжайте к нам в Екатеринбург, у нас их много, слабо, приобретите». Понимаете, вот какая-то маленькая деталь женского наряда, а как она приятно казалась для глаз окружающих, дает достоинство, и головка покрытая, и показывает смирение наше. И головка красиво смотрится в этом беретике, и не жарко, тем более солнце было в Москве, жара была необыкновенная. Так вот, мы утром идем в храм, помолились, причастились, слава Богу, все хорошо было. А потом, значит, наш знакомый после обеденного обеда нас угостили и провожает на электричку. И меня провожает вместе с мужем, с Игорем, его супруга Леночка. Везет в коляске ребенка, и видно, что вот ей хочется выплеснуть вот то наболевшее мне. Знаешь, что я психолог, что мы уже немножко познакомились, уже не первое на знакомство, и она мне говорит про мужа. Но так как у меня уже глаза другие, так как я уже мужа похоронила, что имением, то не ценим, потеряем, горько плачем. И сегодня ситуация, которая произошла с нашим родным владыкой Викентием, когда вдруг мы сразу опомнились, что же мы потеряем? Мы не знаем, что мы приобретаем. Мы надеемся, что приобретаем тоже. Что-то хорошее приобретем. Но то, что мы имели, вот, то ценное. И вот сегодня я была у отца Александра, вот храм Казанской Божьей Матери. Ведь Ганиная яма построена, храм на крови. Весь мир узнал, что есть какой-то Екатеринбург, и сюда все приедут поклониться тому святому месту, где было произошло злодеяние и где началось возрождение России. Как долго будет, я не знаю, но оно началось. Может быть, не во всей в полноте звучания, но оно началось уже. Маленький ручеек, который будет потом превращаться в большую речку, потому что мы это все рассказываем, читаем и так далее. Построен духовный центр, откуда сейчас идет передача. Вот наш радиосоюз открыт, и радиотелевидение. Храмы построены. Я не буду рыться и не хочу рыться, там какие-то подводные камни, мне это не надо знать. Но какой молитвенник? Маленький ростичком, а какая сила мощная. И когда мы с 16 на 17 как раз приехали, вернувшись из поездки, я говорю своей знакомой: «Любушка, родная, давай быстрее поедем в храм на крови, потому что остался один час до начала службы праздничной, а потом крестным ходом». И вы знаете, мы стояли на улице, и какая мощь была, когда звучали «Отче наш», многоголосный тысячный голос звучал «Отче наш». И я стояла и думала: нет, обломают зубы враги. Если так хор звучит, такая сила в этой молитве, столько много людей, выстоим. Но мне было печально, когда начался крестный ход. Печально в каком плане? Когда мы попеременно пели, женщины и мужчины, перекликаясь, пели молитву. Женщины поют, их женский хор звучит сильнее. Мужчин тоже много, но что-то не стесняется петь. Мужчины, родные, пойте громко, чтобы в ваших низких голосах звучало, в ваших баритонах, басах, звучал тот же набат, как колокол. В низком колоколе в Сергии Радонежского. Мы нуждаемся, женщины, в этой вашей силе энергетики. А то, получается, женщины пели слаженно, а мужчины тоненькие, голосочки отдельные. Мы нуждаемся хотя бы, когда крестный ход. Чтобы было вот и по этим улицам нашего Екатеринбурга и окрестностям звучало, что мужчины есть, сила у них есть, и молитва, и, главное, союз молитвенный, и союз певческий, когда этот поет. А потом мы в жизни будем объединяться. Мы просто женщины, нуждаемся в этом. Нам нужна опора, защита. Так вот, когда мы у Сергия Радонежского побывали в гостях, и меня провожала Леночка, я говорю: миленькая моя, а кто построил двухэтажный коттедж? А кто приобрел две машины? Одна у тебя, другая у мужа. А кто вырастил? А кто накрывал на стол? А кто баню построил? Ну, мы же вместе работаем. Я говорю: да знаешь, когда одна женщина, это уж не так как-то, ну, не создает впечатление силы. Она все равно нуждается в защите. Цени, пока муж живой. Потому что имеем, то не ценим. Потеряем, горько плачем. Я уже и сразу говорю, я тоже не ценила до конца. А теперь я уже вижу, что я имела, но не оценивала до конца. Не сказала слова благодарности, похвальбы. Повторяю, не обязательно хвалить каждую минуту, иначе там нос может человек задрать, понимаете? Но когда женщина, повторяю, вынашивает ребенка, да просто уже родила их, глянула на красивую девочку, красивую, поблагодари мужа. Мысленно. Спасибо тебе там, Сереженька. Пусть в разводе или вместе живете, ты такую дочку подарил. Боженька, и тебе спасибо, конечно. Ты же мне эту дочку через мужа послал. Сколько мы можем слов благодарности искать, когда человек, сердце благодарственное, человек с достоинством тогда. Он счастливый. Счастливый человек труднее затащить в какую-то помойку, извините меня, в кабак, в секту и так далее. Он счастлив, он опьянен счастьем от того, что он благодарит жизнь. И вы знаете, у меня такая мысль пришла одна. Ведь вот Господь сказал, всякое дыхание. Думаю, да какое там дыхание, Господи, ну где поблагодарить-то? Зарплаты нет, эксплуатируют, там что-то еще, грязь какая-то на улицах, мужики пьяны, пиво пьют, матерятся, бабенки голодные, голые ходят, девчонки тоже. Где радоваться? Есть где-ка радоваться. А ведь мы в день, хотя бы 3 раза в день мы вкушаем пищу. И мы говорим молитву «Отче наш», которую Господь послал. Но хлеб наш насущный дашь нам днесь. В церковно-приходских школах объясняют эту молитву долго и так далее. А мне такая мысль пришла. Понимаете, ведь хлеб, я не открываю сейчас Америки, только какие-то дополнительные вот будем так, аспекты мысли пришли по поводу вот этого послания, которое Господь нам сказал в свое время. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Сегодня дай нам хлеб, который материален. Но ведь за этим куском хлеба, который на столе лежит, соль, колбаса, творог, сметана, чай, ну, кого что есть. Ведь надо поблагодарить, если хлебушка лежит. Так ведь сколько людей были, чтобы этот хлебушек к нам домой трудили, чтобы хлебушек пришел к нам в дом, на этот стол. Спасибо, Господи, пахарям, которые спахали землю, землепашцам, хлеборобам, которые вырастили хлеб. Спасибо водителю, который зерно привез и там на мукомольный завод. Спасибо пекарю, который испек. Спасибо шоферу, который привез в магазин. Спасибо продавцу, который этот хлебушек мне продал. Спасибо хозяину, который дал мне деньги за работу. Слушайте, целая бригада уже получается, только над кусочком хлеба сколько людей стоит. А на творожок, а тарелка, которая стоит, глина, гончар это сделал, обжег в магазине, слушайте. И я так подумала, если я буду молиться и даже сказать, Господи, сколько людей стоит? Да, наверное, более 100 человек. Представляете, 100 человек, ну, просто это такая нарицательная, да, вот, абстрактная цифра. 50 человек воскормится своей ложечкой, которым Господь сказал, покорми сейчас Наташку эту, вот она голодная, вот с этой тарелочкой, этой чашечкой. Ай, ребята, да какие же мы счастливые. И если мы так будем вот 3 раза в день, переполнен будет через край, тогда я пойду на улицу, как матушка Сипфора, сейчас я немножко о ней скажу. Муж пьяный пришел, а ты переполнен счастьем, говоришь, да голубчик ты мой, ну выпил, да ничего, я тебе постельку постелю. Ложись, мой хороший, утро вечером мудренее, обмякнет, кричать не будет, потому что он купается в этом море любви и в сострадании нашем. Понимаете? И матушка Сипфора об этом, я потом сейчас буду говорить, когда мы вернемся вот к очередному нашему путешествию. Так вот, нам есть возможность, когда благодарить судьбу, только мы часто это не видим. Вот сегодня было, в Евангелии читали, о прозревшем слепом. Духовное зрение, чтобы Господь нам дал, тогда мы будем все по-другому видеть. Не обязательно ценой смерти, когда мы близкого человека теряем. Это тяжелое, тяжелое прозрение. Офтальмология – тяжелая операция. Вот повседневно бы если бы успеть нам это сказать. Поэтому я делюсь с вами, то, что я была слепая, понимаете? Постепенно Господь начинает вразумлять. Поэтому вот те мысли, которые приходят, я делюсь с вами. Хотите – берите, не хотите – нет. Ваше право. У Матронушки Московской. Бывает так, что святой как-то не открывается. Вот руку дружбы, ну, вот бывает, помолишься одному, а отклика нет. Повторяю, не в прелести, не в этом вибрации эмоциональной, там, где слезы текут, это по щекам. Не-не-не-не. А бывает так, попросил что-то святому, и вдруг вот такая теплота, или слезы брызнули. Ну, вот, миленький ты мой, ты меня услышал, спасибо тебе за это. И было так, что приехала к Матронушке несколько лет назад, приложилась, помолилась, а вот как-то вот она мне, ну, не протянула руку. Не буду говорить, почему, вот нет. А тут ранехонько мне моя, мама моих крестников говорит, так, давайте встаем 4:30, пешочком дойдем, Москва, вымытые улицы, чистенькие. Вы знаете, я не хочу сказать, что там рай на земле, но в Москве соблюдает порядок, какой должен быть. Повторяю, без зависти мы это сами тоже можем достичь, если мы не будем пассивны. Не будем на кого-то кивать и ждать, вот приедет барин, барин нам рассудит, осана вышни, когда бросали, что, значит, Христос будет за нас все эти авгиевы конюшни вычищать. Вот. Мы идем по улице, наблюдаем детский садик, песочек покрыт специальной тканью, а моя спутница Любушка, она доктор, детский педиатр, она говорит, правильно, по СНИПам все делают, как положено, почему нас-то это не делают? Чистые вымощенные улицы, помытые уже, хотя время уже 5 утра. За 10 минут пришли к Матронушке, купили цветы, розы. 5:30, когда открылся метро, мгновенно удлинилась очередь. Как хорошо, что к Матронушке не иссякает очередь. Одеты по-разному, сейчас не суть важно. Кто-то прилично, кто-то не очень. Она вразумит их. Все будет потихонечку направиться у всех у нас. И иностранцы приходят. И к Матронушке приложились, там же быстро очередь идет. Но вот так она, я говорю, мили, какая ты родная стала, Матронушка наша. Зашли в лавку, приобрели там иконки, книжки и так далее, породнились. Спасибо ей за это, помогает, Матронушка родная. Вот, какие у нас Москва дивная, она молитвенная. Она всякая, она шальная, она денежная, она суетная, но она молитвенная. Нам надо, чтобы Екатеринбург стал молитвенным. Вот по духу так же.
Я паломников встречала из Москвы. Угу. Татьяна Боровикова, организация многодетных, много деток хорошо.
Угу. Да-да-да.
И они привезли 2 иконы, которые были в Боголюбском крестном ходе. И так мне посчастливилось вот возить паломников немножко вот этих московских и даже иконы привезти в своей машине, эти-то храмы на крови. Вообще счастье было необыкновенное. И я обратила внимание, что вот Татьяна Боровикова и ее спутники, едя в машине, обычно чем занимаются? Какими-то разговорами. А в тот день, когда мы ехали до храма на крови, вот молились, и как-то я их везла уже 18 июля, Татьяна садится в машину, говорит, давайте почитаем Акафист Елизаветы Федоровны.
Да, да, то есть, да. Ой, как хорошо.
Вот это было очень заметно, что, как вот вы говорите, Москва молитвенная, и московские паломники тоже...
Ну, разные существуют мнения по поводу Москвы, по поводу молитвенности ее. Но мое впечатление, вот я говорю, вот, оно сугубое, индивидуальное у меня. Когда я еду в электричке, например, в Тарасково, я не чувствую, что со мной люди едут крещенные молитвенные. Я опасаюсь, парень, ты крещенный или нет? Я тихонечко достаю молитвослов и украдочкой начинаю читать, чтобы никого не раздражать своей набожностью. А там я чувствовала себя спокойно. Там я могла достать молитвослов, и я чувствовала себя в безопасности. Хотя такая же электричка, суетная и так далее. Но вот воздух другой какой-то, атмосфера другая. Поэтому дай Бог, чтобы потихонечку мы стали тоже наращивать этот капитал молитвенный, вот этот запас, который у нас будет. Чтобы я здесь не спрашивала украдкой, а ты парень крещеный или девчонка крещеная? Там мне в центре говорят, а как же? А как без этого-то? Вот, но... По поводу тоже Москвы сразу, впечатление. Так повела, что я позвонила Василию Разбекову, мы с ним знакомы. Вот. Он знал, что я приехала, был ограничен во времени, пригласил меня на Радонеж передачу записать. Вот. Опять, ну, это не оправдание, хочу сказать, что это не похвальба. Много лет назад вышла книжка с колыбельными, которые студенты писали. Была передача «Колыбель», наш центр «Колыбель» организовал этому феномену. Но Василий Ирзабеков, будучи солнечным человеком, который бескорыстно делится вот теми открытиями, то, что он прочитал с людьми и так далее, он пригласил меня на радиостанцию «Радонеж». И говорит, мы провели передачу, посвященную «Колыбели». Говорит, взрыв откликов. Передача, которая транслируется на разные страны, из Америки пришло. Это о чем говорит? Что русское зерно, христианское, оно у всех у нас есть. Оно откликается мгновенно росточком в виде радости, когда мы слышим вот напевные слова, где отражается система ценностей, неприходящая система ценностей. Он попросил меня напеть колыбельную, я там напела то же самое. Обратно мы после передачи возвращаемся, идем в Славянский центр, идем в течение 3 лет, бескорыстно, опять-таки лучисто, делясь, читает последнюю лекцию в этом цикле годовом. Прекрасная аудитория московская, Славянский центр, который поддерживал, организовывал известный архитектор Клыков, ныне покойный. Аудитория очень теплая, приятная. И Василий Давыдович представляет американскую гостью, матушку, она жена священника в Америке, корни у нее русские, очень приятная женщина молодая. И Василий Давыдович говорит, вы знаете, называют ее по имени, говорит, она очень скромна, она не говорит, что она знакома была с Серафимом Роузом. А потом второе слово дал он мне, очень тепло встретил. Говорю, не меня, а аудитория готова встречать с вниманием, с теплотой. Вот. Но это было печальное событие, когда деточки погибали у нас на Волге. Опять-таки за деньги, за власть, как у Ирода. И Василий говорил, Беслан, второй Беслан, детей топит в водах Волги и не помогают ради денег. И я рассказала немножко о колыбельных, и тогда сказала там, знаете, печальный день, и в то же время ребятки эти будут молиться за нас, мы себя как-то должны оправдать свое равнодушие. И я говорю, что я не могу этим деткам сейчас ничего послать, кроме как колыбельные, которые ребятки писали, наши студенты. И я спела колыбельную. В ответ, ну, можно один куплет, я тоже сейчас пропою, понимаете, вот память тем деточкам, сейчас не помню сколько. Опять наши ребята уральские писали, студенты. Баю-баюшки, край Дубравушки, золотистые спят куповушки, огоньки цветы гасит ноченька, засыпай ты, моя доченька, которая утонула, засыпай ты, мой сыноченька. Там маленькие были 8 месяцев, понимаете? Люди сидели, слезы текли, потому что мы были объединены этим горем. Что же нужно еще России, матушке? Какую надо такой пощечину, чтобы мы встали и стали: вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Что же нам еще надо, когда дети, как котят, топят в Волге? Понимаете, я думаю, когда же мы, в конце концов, либо большая война должна быть. Но давайте не будем ждать мы этой горчишника от Бога. Давайте начнем с другого, с малого. Я уже повторяю, хвалить мужа. Про себя, молча. Увидите добрые дела, которые он делал. Детей наших, которые, за хлеб, который пришел, за землю-матушку. Идем с Василием Ирзабековым по Москве. Улица Пятницкая. Он говорит: смотри, Наталья, вот здесь памятник Адаму и Еве. Не ведают, что творят наша молодежь московская. Жара, фонтан, обнаженные Адам и Ева. Я так мельком глянул, до конца не рассмотрел этот шедевр в кавычках. Наверху яблоко раздора. Московские ребята, которые, наверное, все почти, наверное, крещены, там много все-таки храмов, ходят, пьют пиво. Но внизу-то под этим памятником погост, косточки там наших предков, но они не знают, так же, как и я этого не знаю. И Василий мне расскажет, здесь был погост, а метро, из которого ты сейчас вышла, Пятницкая, там был храм Варвары Пятницкой, и ангел плачет. Думаю, понятно, почему, когда я по тоннелю спускалась, на меня вода капала. Святой источник, который там плачет до сих пор. А мы, Иван, не помнящий родства, пляшем на костях. И Варварушка плачет, Пятницкая, и улица в честь ее поименована. Так если у нас такое короткое мышление, короткое историческое восприятие событий, прошлого, настоящего, нас так легко за крючок поймать и вести куда надо кукловодом. Надо рассказывать о истории той земли, где мы живем. Но мне могут сейчас сказать: ну, знаешь, как дорогое эфирное время. Ты знаешь, сколько стоит одна минута, допустим, по телевидению или по радио? Не знаю, знать не хочу. Но у нас есть люди, которые могут это сделать за бесплатно, просто так, из любви к родине и своему городу, тому же Екатеринбургу. Когда мы едем в трамвае, водитель трамвая может рассказать: мы проезжаем сейчас по историческим местам Екатеринбурга. Здесь такое-то событие происходило. Поклонимся им, погибшим нашим. Здесь было кладбище, похоронен такой-то герой наш и так далее. Или еще. Это же можно обучить людей. Но тех, которые заинтересованы, не просто так сказать, да буду я бесплатно это делать, которые действительно будут любить эту родину и делиться вот этой историей нашего края. И тогда, я думаю, молодой человек, который выходит, он не будет бросать бумажку на эту мостовую, потому что по этой мостовой ходил как знаменитый герой или кто-то еще. Какое безобразие у нас, простите меня, памятник Попову. Какие тощие цветы там растут. Я пришла, посмотрела. Что, нельзя цветники сделать нам красивые? Кто такой Попов? Расскажи, кто такой Попов? Радио, которое открыл. Наш земляк. Да много у нас таких. Это могут водители трамваев, автобусов, не маршруток. Там они с акцентом будут рассказывать. Это чужая культура. И это можно подключить людей, обучать их. Ну, вот такие экскурсоводы будут, внештатные. И это надо говорить. Тогда люди будут знать. Я когда в метро наблюдаю на одной остановке московской метро, восточный человек, там много людей сейчас из бывшей страны СНГ, с южных, бросает бумажку на скамейку. Я говорю: почему ты бросаешь? Так надо. И пошел. Почему так надо? Почему ты в моей стране пакостишь? Так надо, сказала мне, не обращая внимания на мое замечание. В своем-то доме не пакость, а у хозяев, у гостей тем более не положено. Поэтому вот такое замечание, то у меня такие заметки были. Потом так получилось, значит, мы расстались с Москвой, у Матронушки поклонились, поехали, в Дивеево были. Вот. Ну, в Дивеево люди были, но мое ощущение, какая-то тревога там была в воздухе. Это мое, может быть, сугубое. Но я знаю, что, значит, это место очень сильное, намоленное. Там неспокойно. И по этой канавке мы шли. Дом по этими ноженьками Богоматерь ходит. И мы прошли. И земельку взяли. Думаешь, как хорошо, что еще есть один удел Богоматери. Я сказала, это мое владение. Не одолеют силы ада и врага здесь, эта канавка. Это символ непоколебимости России и символ того, что надежности, крепости материнской любовью Богоматери не предаст никогда, ни при каких обстоятельствах. Мы нуждаемся в этом. Много предательства везде. И мы нуждаемся в этой любви отцовской, материнской, Отца Небесного. земных отцов, земной матери, наших родных, близких, знакомых, мы нуждаемся в непредательстве. Много слишком. Сейчас вот это идет мерзость, этой слабости, ну, вот это поганство этого. Поэтому знаешь, что Богоматерь не предаст. В школе сказала, значит, так будет. Тогда мы идем по этой канавке, не просто просим о своих близких, да, что и она рядышком когда-то раз в сутки ходит здесь. Это ее удел. И обратно возвращались через Муром. Как раз прошел праздник только 8-го Петра и Февронии. Мы 10-го возвращались, приехали, поклонились этой святой двоице, святым супругам. Говорю, как хорошо, что праздник такой возродился. И молодежи много. И теперь на ромашках мы, как раньше песня «Ромашки» пели, «Любит, не любит, к сердцу там, прижмет» там, и так далее, и так далее. Символ этого праздника. Значит, думаю, будет возрождаться Россия потихонечку, помаленьку, если наши традиции, на которых жила Россия, будут восстанавливаться и реставрироваться. А потом у нас так получилось, что мы оказались в Оптиной пустыне. Вот если у Серафима Саровского надо было молиться сосредоточенно и считать, мы даже камушки сложили, что 150 раз, потому что по красотам хотелось смотреть и молиться, то есть вот здесь мне показалось, это передний фронт битвы добра со злом. Вот как воин, как дружинник должен постоянно быть на чеку. И вот мы когда шли по этой канавке, мы были на чеку, на молитвенном. Нельзя расслабляться. А у Сергия Радонежского там другое было ощущение. Намоленный, вот форпост намоленный. Но это, знаете, как у строгого, умного, мудрого учителя. Ты не можешь просто так по плечу похлопать. Здравствуй там, Василий Петрович. Фамильярности не может быть. Тебя ставят на место. Но это место тебе нравится, тебе комфортно, понимаете? И чувствуется история, биография молитвенная здесь. Многого я еще не знаю, конечно. Вот мое ощущение. У Амвросия Оптинского, ну, я как дедушки приехали мы. Там так хорошо, там хотелось еще жить, еще молиться. И Амвросий Оптинский открылся нам и всем другим паломникам. И мы поцеловали его чело. Но на что я обратила внимание? Идет вечерняя служба, и там колено преклонено, нужно было помолиться. И женщина мне подает маленький коверочек для ног, потому что камни, холодно коленкам будет. Вот маленький пустяк, а приятно. Она в мелочи заметила, себе положила и другому дала. Ведь достоинство тоже начинается с благородных поступков в мелочах. Я говорю, ой, спасибо вам. Приятно. Приятно не от того, что от коверка, что есть чуткое, отзывчивое рядом сердцем, которое меня тоже на эту минуту сделало благодарней, сделало лучше вот поступок этой женщины. Поклонились мы нашим новомученикам, Василию, Трифону и Ферапонту. Поблагодарили их за их подвиг. Походили по Оптиной пустыне. А утром надо было уже отправляться. Выходим из храма. Зашли в лавку. И на пороге этой лавки иконы нас встречают две женщины молодые, москвички. Говорят, вы не поедете к матушке Сепфории? Я про себя думаю, кто такая? Но сердце мне пока не откликнулось. Нужно было успеть на автобус, который в Москву нас повезет. Но женщина так просила, думаю, ну ладно, подешевле будет, им нужно было сэкономить на деньгах. Думаю, да ладно, съезжу девчонкам, заплатим мы. На 4 человека такси они вызвали. Едем мы в село Клыково, которое недалеко от Оптиной пустыни. Там находится, мне по дороге Катюша, москвичка, живо рассказывает, эмоционально, заинтересованно. Рассказывает о том месте, куда она сейчас нас, она сагитировала. Что матушка Сепфора была такая дивная молитвенница. Скончалась на 102-м году жизни. У нее было 4 детей, дочки. Она была Дарья, вначале ее звали Дарьюшка, ее имя, никто не должна была монахиня. Была тяжелая судьбина, у нее отобрали в свое время дом, который только построили они. И они всю жизнь мыкались, не имея своего угла. Брат ее, потом книгу приобрели, читаем, брат ее Павел на клиросе пел, был побит камнями за веру христианскую, как Стефан наш, первомученик. И матушка эта жила, оказывается, в мужской обители в селе Клыково, в стороне от всех автомагистралей. Но это мужской монастырь Спаса Нерукотворного пустынь, где матушки Сепфори в переводе означает «птичка». И мы там прибыли акафистом, такие дивные слова. «Ой, моли Бога о нас, матушка Сепфора, певчая птичка луга духовного». певчая птичка, и там еще в Акафист, он пока еще домашний, для келейной молитвы и для домашней молитвы келейной, пока она еще к лику святых не причислена. Перышко радости по свинам с неба. Какие дивные слова. Мы приехали к ее могилке, которая находится вот в этом монастыре. Нас в воротах встречает монах. Я еще не знаю, что настоятель этого мужского монастыря, отец Михаил. Мы проходим, нас приветливо встречают. Народу там нет, мало очень людей. Вот. Девушка нас проводит в дом. Дом небольшой, бревенчатый, 6 на 6, может быть. Маленькие келейки две, где матушка Сефора жила и говорила потом: не делайте вы выставку из икон-то, ведь надо каждому выпишите протопопарь, и каждому святому, который у вас в молитвенном угле, надо помолиться. Тогда я домой приехала и думаю: так что же у меня столько икон-то, я ведь не могу молиться с таким-то. Где-то тропарь, она советовала духовным чадам выписать тропари, и пусть на бумажке у тебя всегда будет. Поприветствовать надо. Ну, я же говорю: матушка Сефора, родная ты моя, не могу я пока тропари, но я просто так поздоровалась со всеми, которые у меня. Так вот, что она говорила. Фотографии ее. Она стояла до конца своих дней на ногах. Била себя по коленкам, потому что ножки были больные, скончалась на 2-м году жизни. Дом получила она вот этот вот на 99-м году жизни. Говорит: ну, слава Богу, своя уже. Келейка образовался, свой домик, который потеряла. Самое интересное, что к этой мудрой женщине, к женщине, ездили оптинские монахи за советами. И нам давала их. И когда нам всегда интересно узнать, мы приобрели книгу «Умягчи, Господи, сердце мое». Вот у нас есть умягчение злых сердец, и мы за кого-то молимся, за кого-то. А она просила, говорит: нет, молись за себя. Господи, умягчи мое сердце. И дальше, что она говорила: не обращайтесь к другому человеку с такими словами. Пожертвуйте на что-то там что-то. Ведь Господь говорил: милости хочу, а не жертву. Поэтому просите, окажите милость, подарите милость. Вот, вот ее наставления были. Она скончалась, там находится могилка. И вот моя москвичка Екатерина, которая нас сагитировала, вот, а я ехала и думала: так, Господи, пока в сердце у меня никакого отклика такого большого нет. Но на все своя святая воля. Вот если полезно будет, значит, я что-то там получу, и вот и будет. А теперь такая родная она стала, такая она дивная. И читая книгу, посвященную ее житию, раскрывается. И там написано то, что когда она молилась за монахов ночами, то вдруг люстра сорвалась, открывает, и вся эта старенькая бабушка-молитвенница находится в осколках, сидит, но не поранена. Говорит: ой, сколько же их там налезло на эту люстру. А люстра висела на какой-то веревочке уже. Чудом осталось, не упала. Чем сильнее молитвенник, тем быстрее темная сила показывает свою гадость, заявляет о себе. Так вот, матушка Сефора и моя московская Катюша, которая нас зазывала очень, я думаю, либо горюшко большое, либо у человека такое открытое сердце, что она с ликованием рассказывает о святых. И действительно горюшка. И она попросила молитву. Я попрошу, давайте сейчас помочь за тяжело больного Валерия, который никак не хочет прийти к Богу. Это ее супруг. Господи, помоги ему, вразуми его, чтобы обрел он истинный путь, обрел опору, обрел тебя. И под твое покровительство пришел. Там мы взяли немножко песочка с ее могилки. И вот ее должны уже причислить лику святых. Много исцелений, много чудес происходит. И так село Клыково. И матушка говорила, что будет дивное место такое же почитаемое, как Оптина пустынь. Но нас-то всех волнует еще, и знаете, что с Россией матушкой это будет. И она говорила: а вот как весы сейчас, как перекресток. Либо Россия будет подниматься, и все у нее будет, и включая царя православного. Если она начнет молиться, если начнет вести все в наших руках. Она не говорила, что там вот какие-то страшилки пойдут и так далее. Говорит: вот сейчас как весы, какая чаша перевесит. Поэтому очень родная, и я вот у меня есть изображение-то матушки, я вам зачитаю. Она часто повторяла такие слова: язык дракон, мы все время болтаем лишнее, а сердце лев, оно вечно гневается и рычит. Ноги зайцы, тот послушание бегает, тот хороших дел. Руки грабли, все хотим себе загрести. Глаза ястребы, все мы видеть желаем, любопытство не дает нам покоя. Вот такие простые, хорошие, действительно мудрые слова. И вот такая поездка произошла. И когда мы приехали, и завершение было еще, празднование царских дней с крестным ходом. Думаю, да какое же чудо, какая же у нас земля дивная, какая история богатая. будем хранить и вымаливать, поддерживая друг друга.
Хотела у вас в завершение спросить. Вы коснулись уже этой темы, но вот сейчас, в некий час, когда многие унывают, и я, проехав по нескольким храмам тут по делам, и в эти дни видела людей в растерянности и не знают, что делать, то ли писать кому-то, то ли в набат бить, то ли еще что-то. Как быть нам сейчас?
Нам надо отдать должное, слова благодарности успеть сказать владыке. Но мне кажется, принято решение, Господь допустил. Это первое. Назад дороги не будет. Ну, это так мне кажется, так? Второе. Вот давайте посмотрим, все-таки охватим в историческом контексте, в историческом аспекте сегодняшнего дня нашу Россию-матушку. Где у нас язвы? Юг, наркотики. И поэтому сильных бойцов бросают там, где самое трудное. Боец сильный наш владыка, но его туда отправили. Я не хочу больше ничего слышать, не знаю. Его отправили туда. По нашим молитвам еще, да. И по своей силе справиться. Но это вот сейчас форпост. Это граница, куда наркотики, другая гадость идет и так далее, и так далее. Где идет битва, где храмы жгут. Неизвестно, что еще может быть через какое-то время. Поэтому, слава Богу, у нас налаживается жизнь. Это, знаете, когда мама кормит грудью ребенка, и он уже повзрослел и ножками ходит, она может эту грудь уже забрать, перестать его кормить. Нас выкормил владыка своей молитвенной грудью, вот это такой вот пример свести. Мы сейчас сможем и должны пройти без него, под руководством другого пастыря, помогать новому пастырю и молиться за прежнего. И когда я смотрю сейчас, да, не очень пока, мне кажется, молитвенный наш край, но он у него опора. Все равно мы уверены в завтрашнем дне. Я не говорю про хлеб, про зарплату, понимаете, что творится, какие катаклизмы во всем мире. Слава Богу, Богородица и Боженька охраняет наш Урал. Ну, прошли там несколько раз, деревьев поломали. Ну, ерунда ведь это. Согласна, да? То есть охраняет небесные силы наш край. Поэтому не надо отчаиваться. Это, в конце концов, здесь у нас наш эгоизм. Ах, нам плохо без него. А хорошо ли ему было ему с нами? А комфортно ли было? А спокойно ли было? Многого не говорил, может быть, не рассказал, мы не знали. Создали бы мы ему надежный тыл и фронт и так далее. Поддерживали мы его. Мы сейчас плачем о своем эгоизме. Ах, потеряли мы пастыря, такого батюшку. Мне кажется, вот это, когда жена там, или муж, потеряв жену, там где-то плачет по умершему год, два, три, о себе плачем, о своем комфорте. Поэтому надо отделить и поплакаться. Господи, прости, это твое решение. Но мы плачем сейчас о себе, мы ропщим. Да, нам горько, нам больно. Но что здесь первичнее? А может быть, большому кораблю большая торпеда, и Господь положил тот крест, который сейчас может уже владыка нести, получив какие-то вот здесь силы, добродетели, поддержку и так далее. И мы должны, живя на Урале, поддерживать его, чтобы он позвонил и сказал: «Серега, помогай мне там чем-то» и так далее. Помощники-то остались, битва-то эта, она продолжается, дружина-то здесь осталась, группа поддержки. Можно помогать и там, приезжать материально или еще как-то, кто чем владеет. Поэтому не надо этому предаваться. Это на руку только врагам. Сами знаете, хвостатые, рогатые и так далее. И те, кто хотел, чтобы владыка, может быть, не был у нас здесь. Не хочу разбираться в этом. Мы плачем о своем эгоизме. Прежде всего. Это повод для исповеди.